Благослови, душе моя, Господа, благословенеси, Господи.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Пришло несколько вопросов по молитве Господней, и первый вопрос звучит так. «Очень бы хотелось прочесть в Библии о Царстве Небесном из молитвы «Отче наш», что означает «Царство Небесное», куда придет Царствие Небесное согласно этой молитве и с какой целью?» Во времена земной жизни Христа во многих религиозных группах были свои молитвы, которые им давали их учителя. Господь поступает также и дает в качестве образца молитву. Для нее характерна краткость, и в ней Бога просит о самом важном, чтобы Он поскорее установил свое владычество во всем мире. Кроме молитвы Господней, известной в Евангелии от Матфея, известна молитва у евангелиста Луки. Она короче и немного отличается лексически. Вряд ли можно предположить, что кто-то мог бы сократить эту молитву, потому обычно считается, что версия Луки ближе к оригиналу, но в отношении лексики ближе текст Матфея, сохранившего обороты речи, свойственные арамейскому языку. Важно помнить главное. Даже если допустить возможность, что перед нами не два варианта одного и того же арамейского текста, а что сам Господь произнес молитву дважды с некоторыми изменениями, и из этого явствует, что молитва дана нам как образец, а не как текст, который необходимо заучить наизусть, как язычники заучивали заклинания, боясь перепутать что-либо местами. И, как обычно, Христос в данной молитве не придумывает чего-то нового, но преображает то, что уже было до Него. Многие слова и обороты заимствованы из молитвы, произносимой во время синагогальной службы. Она звучит так. «Да возвеличится и освятится великое имя Его в мире, который Он сотворил согласно Своей воле. Да установит Он свое царство при вашей жизни и в ваши дни и во дни всего дома Израилева быстро и в ближайшее время». А так молитва Господня звучит у евангелиста Матфея. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Как мы видим, молитва Господня имеет четкую структуру. После обращения следуют три прошения о Твоем и три прошения о нашем. Как раз речь о втором прошении о Твоем и идет в вопросе. «Да приидет Царствие Твое». Речь в данном отрывке идет о Царстве Бога или Царстве Небесном. Это метафорический синоним. Именно с провозглашения пришествия Царства Божия начинает свою проповедь Спаситель на земле. Хотя в Ветхом Завете, кроме книги «Премудрости Соломона», это словосочетание не встречается, понятие «Царство Божие» являлось краеугольным камнем всей религиозной мысли народа Израиля. Царство Бога не есть некое место, географическое пространство на небесах, куда после смерти попадают праведники. Это динамическое понятие, которое можно выразить предложением «Бог правит, царствует». Слово «царство» в значении «владычество», «суверенное правление», «царствование» часто употребляется в Священном Писании. «Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего, Царство Твое, Царство всех веков и владычество Твое во все роды. Бог есть Творец, Владыка и Судья мира. Он Царь Вселенной, но главным образом Израиля. Но в мире видимым образом торжествует зло, а Израиль, избранный народ Божий, предмет его особых забот и попечения, потерял политическую независимость и постоянно пребывает под игом то одних, то других иноземных захватчиков. Как согласовать это противоречие? Кто правит миром, Бог или темные силы? Народ Израиля никогда не сомневался в том, что наступит такое время, когда Бог зримо проявит свое могущество и установит свое суверенное правление. Постепенно складывается убеждение, что воцарение Бога зримым для всех образом произойдет в будущем. «Не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня. Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык». Но к первому веку появилось и другое представление, когда царство Бога отождествлялось с исполнением закона Моисея. Появилось выражение «возложить на себя ярмо закона» или «царство небес», что осуществлялось в исповедании строгого единобожия и преданности закону. Но что открывает нам Спаситель? Установление Царства Божия не зависит ни от человеческих усилий, ни от соблюдения ими закона или религиозных обрядов. Как пишет святитель Кирилл Александрийский, Царство Небесное – это оправдание верой и освящение Духом. Поэтому и в другом месте сказано: «Царство Небесное внутри вас есть». Ученики Христовы уже в присутствии Господа ощущали власть Божию. Это проявлялось в том, что Спасителю повиновались те силы, которые порабощали людей – бесы и силы природы. Но главное, что именем Сына Божия подобное творили и сами апостолы. Это было явным проявлением Царства Божия. Но в полноте оно было явлено в победе Христом самой смерти. Следующий вопрос от Дарьи. Почему в молитве «Отче наш» мы просим не ввести нас в искушение? Поясните, пожалуйста, как она соотносится с пятой ступенью лествичника, где он пишет, что покаяние есть добровольное терпение всего скорбного, кающийся есть изобретатель наказаний для себя самого. То смирение, которое проявляет кающийся человек, изобретая для себя наказание, иными словами, исправление своей жизни, отнюдь не связано со словами молитвы Господней «Не введи нас в искушение». Как пишет преподобный Максим Исповедник, искушением называется добровольное расположение души к плотским страстям, то есть та наша немощь, которую не имел первый человек Адам до грехопадения. В большинстве своем святоотеческая традиция толкует данные слова молитвы Господней не иначе, как поддержку Богом нашего каждодневного нравственного выбора. Искушение – тоже испытание, но апостол Иаков в своем послании пишет: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Бог никого не склоняет ко греху или преступлению, но попускает испытания для того, чтобы человек укрепился в добре, и всегда посылает человеку испытания в меру сил самого человека. Александр Павлович Лопухин замечает, что Бог попускает зло, хотя и не есть виновник зла. Причиной зла служит свободная воля свободных существ, которая принимает или доброе, или злое направление. Таким образом, «не введи нас в искушение» значит «не вводи нас в такую среду, где существует зло». Не допускай этого. Не допускай того, чтобы мы вследствие своего неразумия шли в сторону зла, или чтобы зло надвинулось на нас независимо от нашей вины и воли. Наша задача – противостоять всякому злу в нашей жизни и, претерпевая скорби, восходить по лестнице нашего духовного возрастания. Помогай нам в этом, Господь!
Благослови, душе моя, Господа!